Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте номер 6, 102, декабрь 2011 года. Эпиграф номер 1. На Западе – церковь без Бога, в России – Бог без церкви. Эпиграф номер 2. В России – центр на периферии. Василий Осипович Ключевский. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесную дружен. Об итогах выборов в Думу, политических перспективах и непосредственной матрично-эгрегориальной демократии. Преамбула. Концепцию надо знать, поэтому в настоящей записке принцип самодостаточности текста для понимания всего в ней сказанного на минимальном уровне, которому мы следовали в прошлом почти всегда, не соблюден. Однако по тексту даны ссылки на толстые книги, в которых обстоятельно освещены темы, знания которых необходимы для понимания сказанного в настоящей записке. Причина проста. Коб-овцы, которые считают себя концептуально состоятельными и властными на том основании, что прочитали несколько аналитических записок и насмотрелись каких-то видеороликов по тематике КОБ или вращаются в соответствующей среде, должны остаться в прошлом, чтобы не дискредитировать концепцию своим верхоглядством. Раздел 1. Итоги выборов. Начнем с того, что мы удовлетворены итогами прошедших 4 декабря 2011 года выборов в Госдуму вне зависимости от того, были эти выборы самыми честными в истории постсоветской России и фальсификации имели в них вклад в пределах статистической погрешности. Либо же реальные итоги отличаются от официально объявленных настолько, что большинство в новом составе Думы должно было бы перейти от «Единой России» какой-то другой партии – КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР. Итоги выборов соответствуют тому, что мы оценивали как наиболее предпочтительный вариант в аналитической записке «За кого не голосуй, все равно получишь, всякий народ заслуживает того правления, которое он имеет» из серии о текущем моменте номер 400 в октябре 2011 года. И ниже будет показано, почему всякий народ заслуживает того правления, которое он имеет. Протестные митинги против официально объявленных итогов вобрали в себя относительно небольшую долю электората, локализованную главным образом в Москве. Примечание. Московская болезнь – думать, что они вся Россия. Хватит митинговать, надо и работать начинать. Заголовок публикации в «Комсомольской правде» от 26 декабря 2011 года. Ссылку на интернет-ресурс смотри в текстовой версии настоящей записки. В заголовок публикации вынесено мнение одного из читателей, не в бровь, а в глаз. Примерно с конца 1960-х годов Москва – город-паразит, создающий только проблемы и трудности для всей остальной страны. Конец примечания. Ее можно охарактеризовать как эмоционально взвинченную, неадекватно мыслящую массовку, так или иначе подвластную политтехнологам-манипуляторам, в том числе и ангажированным зарубежными политическими силами, которые стремятся на протяжении обозримого исторического прошлого закрыть русский вопрос раз и навсегда, употребляя для этого местную прогрессивную общественность. Причины такой оценки нами итогов выборов состоят в том, что все партии-участницы выборов, отличаясь друг от друга смутными представлениями о том, как справедливо организовать жизнь людей в обществе, на которых они разводят электорат, он же лохоктарат, опираются на разные ветви одной и той же социолого-экономической науки, обслуживающей библейский проект порабощения человечества от имени Бога, и потому нацеленной на то, чтобы общество под властью ее идей было не способно к действительному суверенитету ни над экономикой, ни над другими сферами жизни. Под властью этой системы фальшдемократии, выработанной на Западе, отечественный электорат частично утрачивает политическую активность и люмпенизируется, вследствие чего его с каждыми выборами все труднее привлечь к участию в них, а частично умнеет, переставая быть электоратом-лохоктаратом и образуя собой основу политического устройства будущей возрожденной России. На фоне этого развивается и распространяется в обществе, не только в России, социолого-экономическая теория концепции общественной безопасности. Желающие могут прослушать беседу об этом на радио Вести ФМ. Ссылку на интернет-ресурс смотри в текстовой версии настоящей записки. Направленная на достижение суверенитета в русле богодержавия, смотри статью «Богоблагодатный» в словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, том 1, страница 104, по изданию 1955 года. И предполагающая, что прежде чем войти в практическую политическую деятельность, желающий того человек обязан освоить некоторый минимум управленчески состоятельных знаний. Вновь избранный состав Думы, как и все прошлые составы, считают себя необремененными этим долгом перед обществом. С ринга, с гимнастического бревна или со сцены в Думу – это нормально? Ведь прежде чем сесть за руль автомобиля, надо побывать у психиатра и пройти какую ни на есть теоретическую и практическую подготовку. Раздел 2. Как в действительности управляется Россия? А теперь о том, почему всякий народ заслуживает того правления, которое он, либо его, имеет. Представления о том, как управляется Россия, свойственные большинству политически активной массовки, неадекватны действительности. То, что реально происходит, можно схематически изобразить так, как представлено ниже на рисунке 1. Схема взаимосвязи частных процессов управления и самоуправления в жизни России. Примечание диктора. Для ознакомления с рисунком смотри текстовую версию настоящей записки, которая, как и все упомянутые в ней работы внутреннего предиктора СССР, представляющие собой концепцию общественной безопасности, опубликованы в интернете на сайтах dotu.ru, vodaspb.ru, на ряде других сайтов, а также распространяются на компакт-дисках в составе информационной базы ВПС СССР и издаются типографским способом. Здесь же поясним кратко для наглядности. Рисунок представляет собой схему из 6 взаимовложенных прямоугольников, расположенных в иерархической последовательности и взаимосвязанных друг с другом, что показано стрелочками. Первые 4 прямоугольника локализованы отдельно друг от друга. Наивысший из этих 4 прямоугольников – людской сегмент на сфере Земли как совокупность социально обусловленных эгрегоров. Ниже – государственность как совокупность органов центральной, региональной и местной власти. Еще ниже – бизнес-власть, как власть собственников капитала и топ-менеджеров. Еще ниже – население государства как совокупность социальных групп, различаемых по определенным наборам характеристических признаков каждой из них, то есть население, взаимовложенность социальных групп суперсистем. Все эти 4 прямоугольника расположены на фоне 5-го. Природной среды и зарубежья, объединенных в один блок, чтобы не рисовать для каждого государства дубликат схемы. И 6-й прямоугольник, самый наивысший, но локализованный от других, вседержительность Божия, которая взаимосвязана со всем и объемлет все. Конец примечания. На рисунке 1 линии со стрелочками обозначают направленность информационных потоков в прямых и обратных связях контуров управления, поддерживаемого соответствующими субъектами и самоуправляющимися объектами. В случае, если государство теократическое, то иерархия соответствующего эгрегориально-религиозного культа должна быть представлена отдельным блоком, помещенным между блоками людской сегмент ноосферы и государственность. Если государство светское, то конфессии, включая и иерархии каждой из них, социальные группы в составе населения, и каждый из них соответствует свой эгрегор в людском сегменте ноосферы Земли. Об эгрегориальных религиях и искажениях ими живой религии человека и Бога живого смотри работу внутреннего предиктора СССР к богодержавию. Как видно из рисунка 1, все это – полицентричная система, включающая в себя несколько суперсистем – население, природную среду, зарубежье, ноосферу – и множество центров управления, каждый из которых обладает своим иерархическим статусом, возможностями управлять другими прямо или опосредованно, в полной системе. К тому же иерархический статус каждого центра может меняться как с течением времени, так и по отношению к разным задачам управления. Это существенно отличается от примитивной схемы, предлагаемой электорату как либеральными, так и патриотическими СМИ и политиканствующими деятелями. А именно, Злой Путин, равно специалист по эвтаназии России в процессе ее ликвидации с целью освобождения территорий для Запада. Несостоятельный Медведев, ЕДРО, Единая Россия, элита, простонародье, прочие отечественные и зарубежные персоналии и структуры. В силу того, что общество населения, с точки зрения достаточно общей теории управления ДОТУ, некоторая совокупность взаимовложенных суперсистем, каждый из которых соответствует свой сегмент ноосферы, то есть эгрегор, соваться в аналитику происходящих процессов без понимания того, что такое суперсистема, какие процессы могут протекать в суперсистемах и что такое эгрегоры, значит обрекать себя на получение заведомо недостоверных выводов, жертвой которых неизбежно придется стать таким горе-аналитиком. Ничего хорошего не ждет и тех, кто такую аналитику бездумно потребляет. Поэтому, если кому-либо неприемлемо и впредь быть частью электората лохоктората, то надо читать толстые книги и соотносить написанное в них с жизнью по совести. В частности, к тематике настоящей записки относятся достаточно общая теория управления, про суперсистемы и процессы в них, к богодержавию и «Мастер и Маргарита» гимн демонизму, либо «Евангелие беззаветной веры», о религиозности, истинной и ложной, эгрегориальной. «Смута на Руси», «Зарождение, течение, преодоление», про смысл жизни русской региональной цивилизации и борьбу за его воплощение в жизнь на протяжении истории, включая современность и перспективы. От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии, про эгрегоры вообще и про соборность, как специфический эгрегор носителей человечного типа строя психики в частности. Также отметим, что на рисунке 1 очередность расположения субъектов и объектов по вертикали в направлении сверху вниз соответствует иерархическому порядку осуществляемых ими процессов управления в отношении иерархически более низших в порядке взаимовложности процессов. Вседержительность, природная среда и зарубежье, которая повторена дважды и относится к большому прямоугольнику, на фоне которого расположены все прочие блоки, за исключением вседержительности Божией. Людской сегмент ноосферы Земли, государственность, бизнес-власть, население. На рисунке 1 бизнес-власть иерархически ниже государственности, как, в общем-то, и должно быть в гражданском обществе и демократическом государстве. Раздел 3. Автопилот матрично-эгрегориального управления. Мы издавна и неоднократно писали о том, что страна идет на автопилоте эгрегориального управления. Примечание. Последний раз в аналитической записке «За кого не голосуй, все равно получишь, всякий народ заслуживает того правления, которое он имеет» из серии «О текущем моменте» номер 4, 100 в октябре 2011 года. Ранее в аналитической записке «Два способа борьбы с великодержавным пессимизмом» из серии «О текущем моменте» номер 3, 87 2009 года. И еще ранее в аналитическом обзоре прессы «Четыре ступени информационной безопасности». Январь 1997 год. Конец примечания. Мы издавна и неоднократно писали о том, что страна идет на автопилоте эгрегориального управления своим путем в матрице возможностей, соответственно, свойственным ей идеалам, цивилизационно-характеристическому смыслу жизни. Примечание. Смотри работу внутреннего предиктора СССР «Смута на Руси. Зарождение течения преодоления» 2006 года и аналитическую записку «Суть времени, прошедшего и перспектив» март 2011, в которой говорится в том числе и о том, что одна цивилизация отличается от другой смыслом жизни. Но даже тем, кто не читал этой работы, ясно, что смысл жизни западной и восточной цивилизаций отличны друг от друга, а смысл жизни русской цивилизации отличен от них обеих. Конец примечания. И назвали причину этого. Элитаризовавшийся режим занят очередной в истории попыткой строительства родоплеменного строя с наследственно-клановой элитой, и потому у него нет ни понимания долговременных стратегических целей общественно-исторического развития, ни желания их понимать, ни тем более работать на их осуществление вопреки своей корыстью кланов, дорвавшихся до государственной и бизнес-власти. При этом в России имеет место конфликт между государственной и бизнес-властью на тему, кто из них в этой паре главный. То есть, кто кому должен служить – бизнес государственности, либо государственность бизнесу. Но в мире уже давно есть страны, в которых бизнес-власть давно подмяла под себя государственность. И первая из них – США, что хорошо для General Motors, хорошо для Америки. Хотя внешне все это выглядит очень демократично. Сегодня глобальное управление стремится сделать такую вертикаль власти нормой для всех стран мира. Элитаризовавшиеся государственные и бизнес-власть в России, как и в других тоталитарных культурах, расценивает население исключительно как природные ресурсы. Это ярко показал еще Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в сказке про то, как мужик двух генералов прокормил. Стоящий вне какой бы то ни было корпоративной этики возомнивших себя элитой, а не как людей, которым власть во всех ее ветвях и проявлениях обязана служить по совести и чести, разрешая их проблемы, которые люди, действуя в одиночку или на основе эпизодической самоорганизации, сами не могут решить либо вообще, либо с должным уровнем качества. Для простого человека, то есть не входящего в состав государственной и бизнес-власти, и так или иначе подвластного обеим, наибольший интерес представляет следующий контур циркуляции информации, а равно власти, которую он способен обрести вне зависимости от политических деклараций о демократии и ее попрания в реальной политической практике элитаризовавшимися кланами государственной и бизнес-власти. На рисунке 1 это контур «Вседержительность Божия», «Индивид в составе населения», «Людской сегмент ноосферы Земли», которая способна воздействовать непосредственно и на государственность, и на бизнес-власть, и на население, и на природную среду, и на зарубежье. И при этом, с точки зрения субъектности индивида, именно сам человек является началом и завершением этого контура управления, хотя вседержитель в нем объективно наивысший управленец, а человек в нем осуществляет миссию наместничества Божьего на земле. Но возможен вариант, когда индивид сам исключает Бога из своих контуров циркуляции информации и уклоняется от исполнения миссии наместничества Божьего на земле. В этом случае он действует в пределах попущения Божьего. Хотя остаток контура «индивид в составе населения», «людской сегмент на сферы земли», которая способна воздействовать непосредственно и на государственность, и на бизнес-власть, и на население, и на природную среду, и на зарубежье, может оставаться под его властью настолько, насколько это позволяет его эгрегориальный статус. Этот вариант реализуется при нечеловечных типах строя психики индивида, и ему может сопутствовать одержимость, либо эгрегориальная, либо бесовская, либо комбинация и той, и другой. Конфликт обоих названных вариантов – главный конфликт в ноосфере и в жизни глобальной цивилизации. А утверждение о том, что страна идет на автопилоте матрично-эгрегориального управления, характеризует одно из проявлений этого конфликта в жизни. Оно подразумевает, что чиновничий корпус, бизнес-элита и прочее население в его большинстве действуют и живут в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2. Рисунок 2 – схема взаимосвязи частных процессов управления в режиме автопилота матрично-эгрегориального управления, с которым можно ознакомиться в текстовой версии настоящей записки. От схемы, представленной на рисунке 1, схема на рисунке 2 отличается тем, что некоторые блоки на ней пронумерованы и помечены серой заливкой. Блоки «людской сегмент ноосферы Земли», «государственность», «бизнес-власть», «население государства» в совокупности образуют замкнутую, в смысле доту, систему, автономно самоуправляющуюся в тех пределах, которые допускает для нее иерархически высшее всеобъемлющее управление, представленное полной схемой на рисунке 1 и рисунке 2. В ее составе можно выделить две подсистемы – государственность, бизнес-власть, население государства и бизнес-власть, население государства, каждая из которых тоже представляет собой замкнутую систему, самоуправляющиеся в пределах, предоставляемых иерархически высшим объемлющим управлением. Причем специфика такова, что по мнению подавляющего большинства представителей государственности, бизнес-власти и населения, людской сегмент ноосферы Земли не существует. С точки зрения тех представителей государственности, бизнес-власти и населения, которые не являются убежденными атеистами, а исповедуют ту или иную эгрегориальную религию идеалистического атеизма, вседержительность Божия либо неисповедима, либо безучастна к тому, что происходит на Земле. Их объяснение, вариации на тему «иначе бы Бог не допустил бы того зла, который творится на Земле». И то, и другое мнение якобы освобождает их от необходимости задумываться о целях вседержительности, путях и способах их достижения, своем личном соучастии во вседержительности и о возникающих вследствие этого нравственно-этических обязанностях перед людьми и Богом. С точки же зрения атеистов, не существует не только людской сегмент ноосферы Земли, но и вседержительность. И все сводится к взаимодействию государственности, бизнес-власти и населения друг с другом, а также с природной средой и зарубежьем. Активность людского сегмента ноосферы Земли в русле вседержительности проявляется в разных событиях, некоторые из которых – вызывают мистический ужас и недоумение у тех, для кого людской сегмент ноосферы не существует, а Бог якобы безучастен к тому, что происходит на Земле, вследствие чего они якобы могут творить все, что хотят. В этой связи имеет смысл посмотреть на выражения лиц Путина и Шойгу на фотографии, смотри фотографию в текстовой версии настоящей записки, сделанной на месте авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года. В которой погибла закусившая удила и оборзевшая в своей наглости и клевете великопольская элита во главе с президентом Качинским. К изумлению и шоку элиты и братанов-масонов во всем мире. Как было отмечено выше, государственность, бизнес, власть и население тоже образуют замкнутую систему, самоуправляющуюся в совокупности нескольких управлений более высокого иерархического уровня. Если ограничиваться рассмотрением системы только в составе государственности и населения, бизнес-власть можно из рассмотрения авиакатастрофы под Смоленском исключить, то гибель великопольской элиты предстает как случайность, то есть как событие, не имеющее причин и целей в какой бы то ни было алгоритмике управления. Именно по этой причине атеисты и прочие прагматики не восприняли событие, происшедшее под Смоленском 10 апреля 2010 года, в качестве намека свыше на необходимость задуматься о нравственно-этических аспектах взаимоотношений государственной и бизнес-власти с обществом, населением, с ноосферой и Божьим промыслом. Либо свихнувшаяся фантазия рисует картины того, как по заданию кровавой гыбни под Смоленском был устроен туман, как диспетчерская служба на аэродроме была подменена киллерами, которые и опустили польский Ту-154 в тумане ниже уровня земли, как спецназ гыбни добивал выстрелами в упор выживших в катастрофе, как потом гыбня препятствовала расследованию и тому подобный бред о циничном убийстве польских праведников этими подонками русскими. Благо, в ходе расследования были выявлены факты мародерства со стороны военнослужащих РФ, привлеченных к работам на месте катастрофы. А если рассматривать схему взаимосвязи субъектов и объектов на рисунке 2 в полном составе блоков, то неизбежно встают нравственно-этические вопросы. К чему такому неправедному стремились погибшие? Или почему они были настолько никчемны для осуществления благого промысла, что все они оказались так или иначе собраны в самолете, которому предстояло погибнуть в процессе матрично-эгрегориального управления случайностями, между которыми, как многим кажется, нет и не может быть никаких причинно-следственных связей. Примечание. Слово «случайности» взято в кавычки, потому что в отношении этого слова есть толкование Александра Сергеевича Пушкина, ангела-хранителя страны Советов, по оценке чилийского поэта Пабло Неруды. Цитата. «Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, мощного, мгновенного орудия провидения. Конец цитаты, конец примечания. Тем не менее, вопреки мнению большинства, Бог есть, и Он как Творец и Вседержитель не безучастен к тому, что происходит на Земле. А эгрегоры тоже существуют. Смотри работы внутреннего предиктора СССР «К богодержавию» и «Основы социологии», часть 1, глава 4, «Структура личностной и порождение коллективной психики». И нет людей, живущих вне связи с эгрегорами и не обладающих каким-либо эгрегориальным статусом, обусловленным их реальной нравственностью, в каждом из эгрегоров, с которым связан индивид. А каждый эгрегор характеризуется целями, на которые он работает, и алгоритмикой их достижения, в которую в том или ином статусе оказываются вовлеченными множество людей, подчас даже не подозревающих о существовании друг друга и эгрегоров. И все это так или иначе стоит за схемами на рисунках 1 и 2 и проявляется в текущей политике, одно из определений политики искусства возможного, которая, реализовав единственную возможность из множества, уходя в прошлое, становится безальтернативно свершившейся историей. Раздел 4. Варианты и перспективы их реализации. За всеми словами о демократии, о праве и соблюдении законности, о гражданском обществе, о модернизации и возрождении страны на основе инновационного развития стоит стратегический выбор одного из трех вариантов будущего. Вариант первый. Народ – быдло, электорат – лохокторат, природные ресурсы, чиновничий корпус – правящая элита, а бизнес-власть – наиболее привилегированные ее холопы. То есть все служат кланово-элитарной государственности, которая служит своему эгоизму. В глобальной политике путь к достижению этой цели – это конфликт, возрождаемый в некоторых государственных формах, не обязательно монархия, Российской империи со всем остальным миром. Достижение цели проблематично, удержание результата по достижении цели не менее проблематично. Вариант второй. Народ – быдло, электорат – лохокторат, природные ресурсы. Правящая элита – бизнес-власть, а государственность ей подчинена. То есть все служат кланово-элитарному бизнесу, который служит своей жажде обогащения и иному эгоизму. Верхушка бизнес-власти – транснациональные ростовщические иудейские кланы, узурпировавшие банковское дело в глобальных масштабах, и, соответственно, все должны служить им и их хозяевам под лозунгом «любите евреев и будьте навеки евреям верны». В глобальной политике это в одном аспекте – поддержка носителей менталитета, лояльного библейскому проекту порабощения человечества от имени Бога в политике, в бизнесе, в искусствах, в науке. А в другом аспекте – все заложники за правил библейского проекта и, соответственно, проект золотого миллиарда и уничтожение и подавление избыточного быдла, нелояльных и противников системы теми или иными способами. Если анализировать структуру протестующих против итогов выборов 4 декабря 2011 года, то они в своем большинстве приверженцы этого варианта. Примечание. Цитата. Значительную часть митинговавших 24 декабря на проспекте Академика Сахарова составляет так называемый офисный планктон, к которому оппозиция до недавнего времени относилась более чем снисходительно. Теперь же эти люди обеспечили ей креативных лозунгов надолго вперед и продемонстрировали воспитанность и уважение друг к другу и остальным. Оказавшись в столпотворении митинга, эти люди вежливо уступали друг другу место и покупали кофе в пластиковых стаканах растерянным полицейским, пишет Коммерсант. Цитата. Лидеры внесистемной оппозиции, которых Путин в ходе своей прямой линии с россиянами обозвал бандерлогами, радуются, отчасти даже самолюбиво, что вещают с трибуны на митинге не обездоленным безработным гастарбайтерам и нищим, а белым воротничкам, менеджерам, интернет-активистам, деятелям культуры и искусства. Это была креативная Москва, вполне образованная и интеллигентная, цитирует независимая газета Бориса Немцова. То, что эта же интеллигентная Москва их освистывает и отправляет домой, лидеров оппозиции, похоже, не смущает. Независимая газета приводит результаты опроса Левада-центра на проспекте Сахарова, в котором принял участие 791 человек. Опрос был проведен по заказу организационного комитета митинга. Социологи выяснили следующее. Более 60% участников – люди от 18 до 40 лет. Более 70% – с высшим и незаконченным высшим образованием. Каждый четвертый – руководитель, либо владелец собственного бизнеса, либо человек, имеющий подчиненных. 12% протестующих – студенты. 70% участников акций разделяют либеральные демократические взгляды. 24% исповедуют левые идеи. Основные мотивы пришедших на проспект Сахарова. Возмущение фальсификациями выборов – 72,5%. Недовольство положением дел в стране – 72,8%. Недовольство тем, что власть не считается с такими людьми, как опрошенный участник митинга – 51,7%. Разочарование в модернизации и президенте Медведеве – 41,7%. Солидарность с партиями, участвующими в митинге – 15,2%. Симпатии организаторам – 13%. Еще 15,5% пришли за компанию с друзьями или просто ради интереса, пишут «Ведомости». Любимая партия у собравшихся – «Яблоко». Именно за нее голосовали на выборах 37,6% участников акции. На втором месте по популярности – КПРФ – 19,1%. На третьем – эсеры – 11,8%. «Правому делу» симпатизирует 6,5%, столько же ЛДПР. «Единороссам» – менее 1%. 13% признались, что не голосовали. Все ссылки на интернет-ресурсы приведены в текстовой версии настоящей записки. Конец примечания. Если анализировать структуру протестующих против итогов выборов 4 декабря 2011 года, то они в своем большинстве приверженцы этого варианта. То обстоятельство, что они за малочисленными исключениями не понимают того, что творят, и на достижение каких целей работают, их не оправдывает. Тем более, что они и не желают знать, что творят. Третий вариант. Россия перестает быть страной дураков и негодяев. В обществе одна этика для всех без каких-либо двойных нравственно-этических стандартов, типа «они мне все должны, я им ничем не обязан и ничего не должен». Государственность и бизнес-власть служат народу. Общество развивается на основе определенного исповедания по совести Божьего промысла, которое уточняется в богодержавии в диалоге с Богом. В глобальной политике путь к достижению этой цели в одном аспекте – непонимание со стороны остального мира того, что происходит в России и к чему она стремится. Смотри эпиграф номер один. В другом аспекте – конфликт за правилами библейского проекта порабощения человечества от имени Бога, их холопами и зомби, в котором они выступают против промысла со всеми вытекающими из этого факта последствиями, как для них самих, так и для тех, кто не признает их власть. Профсоюз бюрократов и его политически оформленное подразделение «Единая Россия» за первый вариант. Откаты и коррупция – его следствие, поскольку «господа» в кавычках претендуют на то, чтобы быть богаче своих холопов-олигархов, представителей бизнес-власти. Но реализация первого варианта требует осознания некоторой имперской идейности и честного служения империи и ее идейности, к чему бюрократия не способна. Бизнес-власть и офисный планктон, из которого со временем вырастают топ-менеджеры, за второй вариант, хотя такие вещи, как библейский проект порабощения человечества от имени Бога и роль еврейской и иудейской диаспоры и ее представителей в бизнесе, в науке, в искусствах и в политике, в их примитивное сознание не укладывается и потому расценивается как бредни патриотов-маргиналов и сумасшедших конспирологов. Народ за третий вариант. Есть основания полагать, что и Бог за него. Это можно понять из слов Христа и из Корана. Смотри работы внутреннего предиктора СССР «К богодержавию», «Мастер и Маргарита», «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Но при том состоянии, в котором пребывает подавляющее большинство населения России, он неосуществим прямо сейчас, и потому сформированная лично Путиным в прошлом вертикаль власти, государственность, при всех ее пороках, необходимая защита будущего страны от реализации второго варианта бандерлогами, искренними либералами и их циничными кукловодами. В конечном итоге реализуется третий вариант, но пути к нему могут быть различны. Либералы смогут реализовать лозунг «Путин, уходи» и придут к власти. В этом случае продолжение политики решения русского вопроса раз и навсегда может породить русский бунт, бессмысленный и беспощадный, в котором многие из либералов будут просто убиты, без зазрения совести. За этим последует процесс возрождения страны после очередной смуты. То есть это повторение сценария смуты рубежа 16-17 веков в новых исторических декорациях. Путин – это Борис Годунов, Медведев или кто-то из либералов – Лжедмитрий и так далее и тому подобное. Путин произнес уже ключевые слова. Цитата. «Выступая перед соратниками во вторник, это значит 27 декабря 2011 года, премьер Владимир Путин также раскритиковал оппозицию, которая пытается поставить под сомнение итоги выборов, не имея при этом единой программы и ясных целей», сообщает Интерфакс. В чем проблема здесь? У них нет ни единой программы. Программ много, но нет единой программы. Нет ясных и понятных способов достижения целей, которые не ясны. И нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретное, заявил Путин. Примечание. Что касается такого подхода, то Путин прав. Проблема, однако, в том, что ни одна из думских партий не в состоянии ответить на этот вопрос по существу потому, что единственная внятно оглашенная на протяжении уже более 20 лет программа – концепция общественной безопасности, но она не по нраву элитариям и претендентам в элиту. Конец примечания. Цитата. «Когда складывается такая ситуация, тогда сразу заходит речь о том, чтобы делегитимировать, девальвировать все, что происходит в публичной сфере, в том числе и прежде всего в сфере выборных процессов, выборов», сказал Путин. «Разумеется, в нашей стране, да и в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а броуновское движение», считает премьер. Чтобы проиллюстрировать свой тезис, глава правительства напомнил троцкистский лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто». Повторяю еще, такие люди есть, да и всегда будут, и флаг им в руки, они имеют право на существование. И на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением», — сказал премьер. Цитировано по газете News.ru. Ссылку на интернет-ресурс смотри в текстовой версии настоящей записки. Фактически, помянув в определенном ориентированном на будущее политическом контексте троцкизм, а по сути психтроцкизм, смотри работу внутреннего предиктора СССР «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм — это вчера, но никак не завтра. Путин вошел как минимум в контур управления индивид в составе населения, людской сегмент ноосферы Земли, а как максимум, поскольку огласил приверженность заповеди «не убий», равно «они имеют право на существование», в контур управления «вседержительность Божия» индивид в составе населения, людской сегмент ноосферы Земли, которая способна воздействовать непосредственно и на государственность, и на бизнес-власть, и на население, и на природную среду, и на зарубежье. Вошел в качестве одного из эгрегориальных лидеров, дав старт отработке эгрегориальной алгоритмики, нацеленной на нейтрализацию психтроцкизма в России, на сей раз в его либерально-буржуазной ветви. Противником этого, как из числа либералов, так и из числа «патриотов» в кавычках, суетиться на тему «Путин, уходи», в том числе и силовыми средствами через преступление заповеди «не убий», не следует. Во-первых, старт дан, и далее эгрегориальная алгоритмика отрабатывается в автоматическом режиме. Во-вторых, Путин не единственный, смотри эпиграф номер 2, кто обладает субъектностью программиста или эгрегориального лидера в наиболее значимом контуре осуществления власти и непосредственной матрично-эгрегориальной демократии, в принципе доступной для освоения всем, была бы соответствующая нравственная устремленность. Вседержительность Божия, индивид в составе населения, людской сегмент ноосферы Земли, которая способна воздействовать непосредственно и на государственность, и на бизнес-власть, и на население, и на природную среду, и на зарубежье. Но он чуть ли не единственный, кто на виду. При этом, нейтрализовав психтроцкизм в его либерально-буржуазной ветви, профсоюз бюрократов-государственников может предпринять попытку воплотить в жизнь свой идеал, вариант возрождения в некоторых новых формах, Российской империи. Но он сможет реализоваться только как промежуточный итог, основа для осуществления третьего варианта в условиях стабильного государственного управления, совершенствующего в условиях личностного развития множества людей в русле третьего варианта – богодержавия. Конфликт элитаризовавшейся государственности и элитаризовавшейся бизнес-власти будет устойчиво протекать, обнажая дурость и порочность и той, и другой. Примечание. В этой связи полезно вспомнить еще одно, уже давнее, от 6 сентября 2007 года, высказывание Путина «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем». Конец примечания. Конфликт элитаризовавшейся государственности и элитаризовавшейся бизнес-власти будет устойчиво протекать, обнажая дурость и порочность и той, и другой, что будет способствовать личностному развитию множества людей в богодержавии и реализации третьего варианта методами непосредственной матрично-эгрегориальной демократии. Слова Пушкина из «Песни о вещем Олеге», давшие заглавие этой записки, дают ключ к вхождению в этот процесс каждому, и либералы, как и все прочие, должны быть заинтересованы в реализации именно этого варианта, потому что только в нем есть гарантия от русского бунта, бессмысленного и беспощадного, ибо в этом варианте реализуется высший смысл. Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка подготовлена с 23 по 28 декабря 2011 года. Ее аудиоверсия записана на студии Алекса Варшо.